Я приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, друзья. Для нашего дальнейшего размышления над Словом Божиим я желаю прочитать наставление апостола Павла в первом послании к Тимофею, 6 глава с 6 по до конца. Тринадцатый стих. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться – впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещеваю тебе. Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих». Это наставление в конце своего послания Тимофею оставляет апостол Павел, апостол язычников, жизнь которого мы знаем со страниц Священного Писания, так удивительным образом была изменена, вопреки его планам, вопреки его предположениям, когда он не думал, что, борясь с этой христианской ересью, с которой боролись в то время раввины и также священнослужители. И он подвязался в этой борьбе, но он никогда не мог располагать то, что его судьба, как об этом говорит Слово Божие, она будет изменена Господом. В притче 29 главой, 26 стихом написано, что многие люди ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Человек религиозный, очень набожный, человек, в глазах которого представлялась его будущая жизнь на этом поприще, никогда не думал, что его религиозная карьера, она будет перечеркнута, остановлена самим Богом, и жизнь его пойдет по плану Господа Иисуса Христа, который остановил его одним словом, одним предложением, когда сказал ему: «Я Иисус, которого ты гонишь». От этих слов жизнь Савла изменилась, и что было прибыльно для него или перспективно в его глазах, при его безупречной праведной жизни фарисея, все почитал убыточным тщетою, и, как он пишет потом в посланиях, что для него было преимуществом или прибылью, или довольством в его собственных глазах, теперь это стало выглядеть таким никчемным тщетою, бесполезным. И когда посмотрим на его дальнейшую жизнь, если сравнить ее с теми священнослужителями, учителями закона Моисеева, то жизнь этих людей, она протекала в полном, знаете, благополучии, в почтении от окружающих людей. Они могли, проповедуя закон или наставляя в законе Моисеевом, позволять себе. И примерно вот так, наверное, может быть, видел и апостол Павел, или Савл, как его в то время называли, что его жизнь и его карьера, она будет протекать таким же, знаете, безоблачным или безобидным таким направлением жизни. Но когда мы посмотрим на его дальнейшую жизнь, когда он обратился к Иисусу Христу, посвятив свою жизнь Ему, то мы видим, что известность, почет и уважение, положение в обществе, все это было уже для него в прошлом. Он стал теперь испытывать телесные побои, презрение, преследование от иудеев, заточение в тюрьме и отданная жизнь ради Христа Иисуса. Тем не менее, его жизнь после встречи со Христом была полна радости и духовного восторга. Через написанные им послания он, апостол Павел, призывал к этому и учил этому. Если посмотреть на его послания, которые он написал для первых христиан, то его озадачивало одно состояние, как бы вот эти вновь уверовавшие в Иисуса Христа, которые соприкасались с этой личностью, видели, слышали проповеди Иисуса Христа, а также от их проповеди или свидетельства стали приобщаться к этому обществу христиан новые души. Как бы эти вот новые души, еще не утвержденные в божественной истине, как бы им дать наставление, как бы им передать вот эту вот истину Божию, которая бы их утвердила, наставила и помогла бы им преодолевать многие трудности. И сам он, как христианин, жизнь которого резко изменилась в противоположном направлении, он испытал милость Божию, несмотря на то, что он был отвержен, несмотря на то, что он был презрен, несмотря на то, что он испытывал вот такие телесные гонения, тем не менее он понимал преимущество того, что он избрал. Это было более прибыльнее, чем, знаете, вот, если назвать людей того времени, которые, знаете, приобретали, и чем богаче они становились, тем они считали в собственных глазах, что они авторитетные люди, люди успешные, люди способные, знаете, облагодетельствовать кого-то через приобретенное. Каким путем, это уже не имеет значения, но они чувствовали себя, знаете, очень уверенно и имели круг окружающих их таких же людей, бизнесменов, если так можно выразиться, чтобы, знаете, выглядеть в этом обществе одинаково. Но жизнь апостола Павла, она, конечно, была изменена. И здесь, вот в этом прочитанном отрезке Священного Писания, как наставление для Тимофея и всех, кто будет читать вот это послание, это наставление, оно имеет очень большое, глубокое значение с того времени, как оно написано, до нашего времени. Господь позаботился через Дух Святой, знаете, отметить очень важную истину, которая была однажды преподана Адаму с Евой, которая была преподана через закон Божий Его избранному народу Божьему, которое сегодня имеет такое же глубокое значение и в настоящее время, в ожидании возвращения Господа Иисуса Христа – за своей невестой церковью. И ключ к полной удовлетворению жизни, этим ключом к полноценной жизни является одно качество христиан, которых Дух Святой просветил, оживотворил к новой жизни и к новому упованию, к новым целям и к новым стремлениям. Вы знаете, это состояние благочестия. Что такое благочестие? Вот это слово, оно сегодня не употребляется в обиходе людей, в их разговорной речи. Это чисто библейское такое определение или упоминание вот этого состояния, качества людей, которые последовали за Христом. Когда говорится о том, что благочестие, оно было, знаете, первоначально передано первому человеку или первой семье, в которой были Адам, Ева, затем было передано это для народа Божьего, которые знали живого истинного Бога, чтили Его и через свой образ жизни пытались подражать Ему в своей жизни. И когда мы читаем книгу пророка Осии, там Дух Святой через пророка Осию передает, знаете, чувство Бога, который в свое время обращался к Израилю. И Осии, 8 глава, 12 стих, 6 глава, и также в этих двух главах отмечено очень важные такие истины, на которые должны были обратить внимание и израильтяне, которые считали себя последователями живого Бога. Когда пророк Осия написал, что «Написал я Израилю важные законы мои, говорит Господь, но они сочтены ими, как бы чужие. Благочестие ваше, дальше говорит Господь Бог, как утренний туман, оно поверхностно, и как роса, скоро исчезающая. Поэтому я поражал, через пророков бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне». То есть вот через вот эти вот стихи здесь открывается очень такая истина Божия, такая трагедия, которая, знаете, последовала в жизни вот этих вот людей, которым Господь Бог говорил в свое время, чтобы они очень серьезно отнеслись к условиям, которые Господь Бог определил как для Адама с Евой и его потомства, так же и для избранного народа Божьего. Важность божественных слов подтверждается самим Господом Богом через пророка Исаию, который говорит, что «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Бог всегда обращался к человеку, чтобы определить для него его условия. Не так, как человек для себя представляет жизнь, смысл этой жизни, цель, направление, но на условиях Бога Бог строил свои взаимные отношения с человеком и человечеством. Вы знаете, благочестие, оно очень необходимо было, как в то время, так и в наше время. Почему благочестие есть великое приобретение? Через важные законы Бога мы познаем волю Божию, чтобы жить согласно этой воле. Не так, как проявили себя Адам и его потомство, как проявили себя народ израильский в свое время, который уклонился, изменил Господу Богу и уклонился в идолопоклонство. Благочестие – это благоговейное понимание истин Божьих, которые Бог изрек на страницах, устно сказал, на страницах закона, на страницах сегодня этого священного Писания, и исполнение их в жизни всякого человека, которого Он просветил Духом Святым. Почему благочестие является великим приобретением? Через благочестивую жизнь мы побеждаем грех. Мы находимся в рамках, в которые определил нас Господь Бог. Через чтение Священного Писания Дух Святой и мы разумом, сердцем своим понимаем, где пределы нашего благополучия, в чем заключается смысл нашей жизни и почему мы должны так жить, чтобы угождать Богу, и когда Он придет, чтобы унаследовать не только благословение в этой временной земной жизни, но и в будущей жизни, которую Господь Бог благословляет. Благочестие, как и в прошлом времени, братья и сестры, оно нарушалось со стороны людей, и Слово Божие оно призывает с успехом развивать вот это вот качество в жизни каждого последующего за Господом, его служителя или его последователя. Тот же апостол Павел говорит, чтобы человек Божий преуспевал в правде, благочестии, в вере, в любви, в терпении, кротости. Апостол Петр подтверждает эту истину тем, что говорит: «Покажите в вере вашей благочестие, благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Если это есть в вас и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в явлении нашего Господа Иисуса Христа». Благочестие, оно необходимо для каждого из нас. И Бог тоже смотрел в свое время на людей благочестивых, через кого передать очередную весть. Он избирал из среды общества народа Божьего людей, которые могли с точностью передавать Его святую волю, предостерегать народ Его, а также наставлять этот народ, ходатайствовать за этот народ и благословлять этот народ. Мы видим, что истинное благочестие, оно служило для человека, знаете, просвещенного Духом Святым, оно служило действительно тем предостережением от этого влияния этого мира. Когда человек понимал: ты же человек Божий, убегай сего. Это не тот путь, это не то состояние, где ты должен быть. Это не определил Бог, чтобы вы смешивались вот с этим вокруг вас окружающим обществом людей. Слово Божие, апостол Иаков говорит, что есть пустое благочестие, когда необузданный язык – это признак пустого благочестия. Благочестие, как говорит пророк Осия, как туман, как роса, скоро исчезающая, то есть поверхностная, неглубокая, не представляющая суть естества человека, то есть, что он есть внутри, то он есть и снаружи. Как он себя ведет, как он реагирует на те или иные проявления окружающих людей или ситуации, в которых он находится. Тот же апостол Иаков говорит, что чистое непорочное благочестие – это суть человека, человека Божьего, каков он одинаковый, к как внутри, так и снаружи. Если посмотреть на описание жизни праведника Иова, то мы увидим, какую оценку давали люди этому праведнику и какую оценку дал сам Господь, когда открылся ему и открыл причину этого испытания. Люди осуждали его, и люди, они видели, как притворного человека, который снаружи кажется таким благодетелем, а внутри, вот теперь Бог наказал тебя, вот теперь ты черепком этим счищаешь вот эту вот проказу, и вот теперь мы видим наглядно вот этот результат твоего двойного стандарта, которым ты жил вот до этого наказания. Но, братья и сестры, известно нашему Господу, что есть человек на самом деле. Он знал состав людей, и он знал, что содержится в сердце каждого человека. И вот это вот знание и наше посвящение, оно должно быть для нас, знаете, вот таким вот твердым основанием нашего посвящения Богу, чтобы мы непреклонно проявляли себя вот в таком вот уважении, в таком посвящении нашему Господу. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Вот в этом описании апостол Павел говорит, представляет как бы две категории людей, что даже некоторые из последователей Иисуса Христа, они предались корысти, сребролюбию, и вот теперь они в таком жалком положении. Вы знаете, с другой стороны, апостол Павел говорит о довольстве, чтобы мы довольствовались тем, что имеем, имея пропитание, имеем одежду, будем довольны тем, говорит апостол Павел. Если посмотреть на его перспективу, которую он имел до того, как Господь Иисус Христос остановил его, преобразил его, показал новый путь, новую цель, новое стремление, то, конечно, теперь апостол Павел был другим человеком, и его посвящение, оно носило чисто такой посвященнический характер. И через пережитое, набравшись опыта, он теперь как наставник, как апостол, как учитель, он оставляет вот то, что было пережито им. И он видел, как многие люди, которые уклонялись в эту корысть, сребролюбие, они терпели в свое время, знаете, поражение в вере. Если мы посмотрим на описание некоторых личностей, которые представляет нам Слово Божие, Библия, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, то мы увидим, как люди разменивались в этом плане, как они теряли то, на что, может быть, они надеялись в следовании за Богом, в исповедании своей веры перед Богом. Если посмотреть одну историю, то Библия представляет нам одного богатого человека, пожилого человека, преклонного возраста, Верзелий. Когда для царя Давида была угроза со стороны вот сына, который восстал на него, вы знаете, Давид находился в таком жалком положении, убегал, прятался, спасал свою душу и от Саула. Вот в этом состоянии Верзелий, этот человек, он поддерживал материально царя. И когда, знаете, закончилось вот это вот преследование Давида, Давид пожелал этому человеку приблизить его в свой двор, чтобы он находился в царском дворце и питался от общего стола, и содержался, был на содержании царя Давида. Но мы знаем, как отнесся вот этот человек, и он сказал, что нет, может ли раб твой различить вкус пищи? Может ли раб определять красоту каких-то вещей и своего пребывания в присутствии Твоем? Нет, и он отказался. С другой стороны, если посмотреть на жизнь апостола Павла, который свидетельствует, что «все могу в укрепляющем меня Господе», и он говорит: «могу жить и в скудости, могу жить и в изобилии». И действительно, апостол Павел, он знал свое место, то определение скромное, смиренное, и знал единственную цель, которую он исполнял пред лицом Иисуса Христа, которому он посвятил себя без остатка. То есть он шил палатки, своим трудом зарабатывал для себя и даже из заработанного уделял нуждающимся. Если посмотреть на жизнь Иисуса Христа, то он сказал однажды, что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде голову преклонить. Но и тот, кто оставил вот этот престол Божий, тот, который уничижил себя, приняв образ раба, жил в таком состоянии ради того, чтобы рассказать божественную истину, передать окружающим людям, для того, чтобы изменить их образ жизни и привести их в свое присутствие. Это положительные персонажи, которые, знаете, понимали волю Божию, которые исполняли ее в своей жизни. И вот благочестивой и жизнью, и довольствуясь этим, они были угодны нашему Господу Богу. Но в противоположность этому состоянию мы находим людей, которые, в отличие от этих посвященных Господу людей, были отрицательными персонажами. Это Ахан, который позарился на слиток золота, на прекрасную синаарскую одежду. И мы знаем кончину этого человека, который в погоне вот за этим вот богатством земным, приходящим, не приносящим человеку удовлетворения и радости, закончилась жизнь-то этого человека трагически. Если посмотреть на Ахава, который возжелал виноградник Навуфея, каким образом он его к себе приобрел, мы тоже видим, что на совести этого человека кровь убитого Навуфея. И в свое время Господь говорил, что за каждую каплю крови он взыщет с человека. Если посмотреть еще один человек, это Гиезий, слуга Елисея, пророка Божия, в чьих глазах, в глазах Гиезия происходили великие такие интересные моменты, чудеса, которые совершал Бог через этого своего пророка. И Гиезий, он разменялся в тот момент, когда Нейман предлагал Елисею какую-то, знаете, какое-то вознаграждение за то, что он получил исцеление от проказы. Елисей отрешился от всего этого, отказался, не поставил себя в такую зависимость вот от этого дара, который предлагал Нейман этому пророку. А если посмотреть на Гиезию, то когда они расстались, Нейман с Елисеем, он, знаете, побежал за этим Нейманом, попросил у него эти подарки, эти дары он закопал в землю, и когда он вернулся, обращаясь к нему, Елисей спрашивает: «Где был сын мой?» А он говорит: «Никуда не отлучался раб твой». И вот этот раб, он унаследовал проказу Неемана. Братья и сестры, вот здесь вот, в этом наставлении, апостол Павел говорит, что нужно быть благочестивым и довольным. И вот это вот основное требование или исполнение вот этого вот состояния перед Господом, оно поможет нам быть готовым к встрече Господа Иисуса Христа на всякое время. Если посмотреть сегодня на наше состояние, то мы обеспеченные люди. Кровь над головой, одежда, питание, здоровье. Бог отвечает на наши молитвы, и в этом вот вопросе мы видим и понимаем, что Бог благословляет нас и поддерживает нас не только в этой жизни, но и готовит для нас будущность, которая откроет нам блаженное царство Господа нашего Иисуса Христа. Тот же апостол Павел, уповая на Бога, говорит, что тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего, в чем мы нуждаемся, чем мы озабочены, что нам не хватает еще для праведной, благочестивой жизни. Поэтому я еще раз хочу напомнить, что благочестие – это благоговейное признание истин Божиих, которые отражены на страницах Священного Писания, и исполнение их в жизни, а также довольство, которым мы пользуемся от Господа нашего. Пусть оно будет нашим богатством в ожидании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который в свое время откроет нам блаженный вход в Его вечное Царство. Ему слава и благодарность за эти милости к нам. Аминь. Помолимся.